Они стояли в высокой траве у края великой дороги и глядели на вещуньину круговину.
«Стоунхендж», —
подумала Сюзанна и вздрогнула.
«Вот на что это похоже. На Стоунхендж».
Хотя вокруг подножия высоких серых монолитов и росла густая, жесткая равнинная трава, внутри хоровода камней была голая земля, на которой местами что-то белело.
«Что это там?»
— негромко спросила Сюзанна.
«Щебенка?»
«Приглядись», — ответил Роланд. Она послушно пригляделась и увидела, что это кости. «Косточки мелких зверюшек?» Сюзанна от души надеялась, что так. Эдди переложил заостренную палку в левую руку, насухо вытер правую ладонь о рубаху и снова перехватил палку правой рукой. Он раскрыл рот, но пересохшее горло не исторгло ни звука. Откашлявшись, Эдди сделал еще одну попытку.
«По-моему, я должен зайти внутрь и что-то нарисовать на земле».
Роланд кивнул. «Теперь?»
«Скоро».
Эдди взглянул Роланду в лицо.
«Тут что-то есть, верно? Что-то, чего нельзя увидеть».
«Сейчас нет», — отозвался Роланд. «Так, во всяком случае, мне кажется. Однако хозяин еще пожалует, привлеченный нашим кеф, нашей жизненной силой, и будет ревностно защищать свое жилище. Верни мне револьвер, Эдди». Эдди расстегнул ремень и передал его стрелку. Потом опять повернулся к кольцу 20-футовых камней. Да, сомневаться не приходилось. В круговине обитала какая-то тварь. Эдди чуял ее. Густой смрад, невольно приводивший на ум волглую штукатурку, плесневеющие диваны и гниющие в полужидкой оболочке плесени допотопные матрасы. Запах от чего-то казался знакомым.
«Особняк! Вот откуда мне знаком этот запах! Так пахло на Райнхолд-стрит в тот день, когда я уломал Генри сводить меня на Голландский холм поглядеть на особняк!»
Роланд застегнул пряжку револьверного ремня и нагнулся завязать шнур. Возясь с узлами, стрелок из-под лобья смотрел на Сюзанну. «Нам может понадобиться Детта Уокер», — проронил он. «Она тут?»
«Эта сучка всегда тут».
Сюзанна сморщила нос. «Хорошо. Одному из нас предстоит защищать Эдди, покуда он станет делать то, что должен сделать. От второго же толку будет чрезвычайно мало, ибо мы в обители демона. Природа демонов отлична от человеческой, но, тем не менее, среди них встречаются и мужские, и женские особи. Похоть и оружие их, и слабость. Кем бы ни оказался хозяин круговины, он обрушится на Эдди, дабы охранить свое жилище. Не дать чужаку им воспользоваться. Понимаешь?» Сюзанна кивнула. Эдди, казалось, не слушал. Квадратик оленей шкуры с завернутым в него ключом он сунул за пазуху и теперь неотрывно, как загипнотизированный, смотрел в вещуньину круговину. «Изъясняться деликатно или тонко времени нет», — продолжал, обращаясь к молодой женщине, Роланд. «Одному из нас
придется его выебать, чтобы не допустить его до Эдди», —
перебила Сюзанна.
«Такая тварь ни в жизнь не откажется от халявной ёбли. Ты ведь к этому ведешь?»
Роланд кивнул. Глаза молодой женщины блеснули. Теперь это были глаза Детты Уокер. Умные, недобрые, сияющие жестоким весельем. Голос же все сильнее сбивался на поддельный тягучий говорок южных плантаций, который был визитной карточкой Детты.
«Ежели это твой бес девка, ее жаришь ты. А вот ежели парнишечка, он мой. По рукам?»
Роланд утвердительно наклонил голову.
«А что, коли он может и так, и эдак? Как насчет этого, красавчик?»
Губы Роланда дрогнули в слабейшем намеке на улыбку. «Тогда мы возьмем его вместе. Но помни...» Эдди рядом с ними еле слышным замирающим голосом пробормотал.
«Не всюду тишь в чертогах мертвецов. Чу, спящий пробуждается».
Затравленный, полный невыразимого ужаса взгляд юноши обратился на Роланда.
«Там какое-то чудище».
«Демон?»
«Нет, чудовище! Что-то между дверьми, между мирами. Что-то ждет в засаде, стережет. И сейчас оно открывает глаза!
Сюзанна бросила на Роланда испуганный взгляд. «Крепись, Эдди», — сказал Роланд. «Не подведи». Эдди тяжело вздохнул.
«Буду стоять до последнего. Ну, я пошел. Ничего не поделаешь. Началось».
«Ну чё, понеслась!»
— заявила Сюзанна. Прогнув спину, она выскользнула из инвалидного кресла.
«Хоть черт, хоть дьявол, мне похеру! Приспичило меня выебить, получай, ёпта, высший коечный пилотаж! Я его так заебу, подыхать будет не забудет!»
Когда они прошли между двух высоких камней и очутились в вещуньиной круговине, начал накрапывать дождь. Едва завидев дом, Джейк понял две вещи. Во-первых, он уже видел его. В снах столь страшных, что дневное сознание наотрез отказывалось вызывать их из памяти. Во-вторых, дом этот – обитель смерти, убийства, безумия. Мальчик стоял на углу Райнхолд-стрит и Бруклин-авеню, 70 ярдами дальше от особняка, чем Генри и Эдди. Но даже здесь он чувствовал, что, пренебрегая братьями Дин, особняк тянет к нему свои нетерпеливо жадные невидимые лапы. Джейк подумал, что лапы эти заканчиваются кривыми птичьими когтями и приострыми. «Ему нужен я. Убежать я не могу. Войти туда самоубийство. Не войти. Безумие. Ведь где-то в недрах этого дома есть запертая дверь. У меня ключ, который ее откроет, и единственное, на что я могу надеяться, единственное мое спасение – за этой дверью». Джейк с замиранием сердца в упор разглядывал особняк. Дом буквально кричал о своей аномальности, опухолью взбухая посреди заросшего буйными сорняками двора. Одолев неторопливым шагом по послеполуденному солнцепеку 9 бруклинских кварталов, братья Дин вступили наконец в ту часть города, которая, судя по именам на вывесках больших и маленьких магазинов, несомненно и носила название «Голландский холм». Сейчас они стояли посреди квартала перед особняком. Удивительное дело, дом, пустовавший, видимо, уже много лет, почти не пострадал от рук вандалов. «А ведь когда-то, — подумал Джейк, — это действительно был особняк, где со своими многочисленными чадами и домочадцами жил, допустим, какой-нибудь состоятельный негациант. В те давно минувшие дни дом, должно быть, исправно белили, но теперь он был неопределенного грязно-серого цвета. Давно повышибали окна, размалевали аэрозольными красками облезлый штакетник, но сам особняк стоял нетронутый. Ветхий, полуразвалившийся, горбатый. Не дом, а вернувшийся дух давно сгинувшего дома, вырастал он из бугристой земли и захламленного дворика, залитого горящим светом. И Джейку ни с того ни с сего представился прикинувшийся спящим злобный и опасный пес. Крутая крыша особняка нависала над покоробленными, занозистыми досками парадного крыльца, как насупленные брови. На окнах без стекол, в некоторых точно полоски омертвелой кожи, еще висели древние портьеры, покосившиеся ставни, в прошлом зеленые. Слева от здания отставала не первой молодости деревянная решетка, которую ныне удерживали не гвозди, а стелющиеся по ней пышные плети безымянных, непонятно почему вызывающих омерзение вьющихся растений. Джейк заметил две таблички. Одну на лужайке, другую на двери. Но разобрать, что на них написано, со своего места не сумел. Дом был живой. Джейк знал это. Он чувствовал, что особняк насторожился и внимательно следит за ним. Эта настороженность дымком курилась над досками и горбатой крышей. Потоками изливалась из черных оконных впадин. Мысль о том, чтобы приблизиться к этому жуткому месту, страшила. Мысль о том, чтобы войти, наполняла мальчика невыразимым ужасом. Но деваться было некуда. Джейк расслышал басистое сонное жужжание, так гудит в жаркий летний день пчелиный улей. И на тот миг испугался обморока. Он закрыл глаза, и его голову заполнил тот голос.
«Ты должен прийти, Джейк. Ты вступил на тропу луча, на путь башни, в пору своего извлечения. Будь честен и прям. Будь стойко терпелив. Приди ко мне.
Страх не проходил, зато жуткое ощущение подступающей паники исчезло. Джейк вновь открыл глаза и увидел, что он не единственный, кто чувствует энергетику и пробуждающееся сознание дома. Эдди явно хотелось отойти от забора. Он повернулся в сторону Джейка, и тот разглядел под зеленой косынкой парнишки его глаза, большие и тревожные. Старший брат схватил Эдди и толкнул к заржавленной калитке, однако слишком уж вяло и неохотно для полноценной подначки. Каким бы бестолковым и тупым ни был Генри, ему особняк нравился не больше, чем Эдди. Братья отошли подальше и некоторое время стояли, глядя на дом. Джейк не мог разобрать, о чем они говорят, но голоса звучали испуганно и тревожно. Джейк вдруг вспомнил, что сказал ему во сне Эдди.
«Только помни, здесь опасно. Будь осторожен и не зевай».
Внезапно настоящий Эдди, тот, что стоял через улицу, повысил голос настолько, что Джейку удалось разобрать слова.
«Может, хватит? Пойдем домой, Генри, а? Пожалуйста, мне тут не нравится».
Тон был молящий.
«Нюня сраная», фыркнул Генри, но Джейк подумал, что слышит в голосе Генри не только снисходительность, но и облегчение. «Хрен с тобой, айда».
Братья двинулись прочь от развалюхи, по-звериному сжавшийся в комок за покосившимся шатким забором, к мостовой. Джейк попятился, отвернулся и, уставясь в витрину захудалой ловчонки, именовавшейся комиссионной, стал смотреть, как Эдди и Генри, смутные призрачные отражения, наложенные поверх древнего пылесоса Гувер, переходят Райнхолд-стрит.
«Ты уверен, что там правда нету привидений?»
— спросил Эдди, когда ребята очутились на том тротуаре, где стоял Джейк.
«Видишь, какое дело», — сказал Генри. «Сходил я сюда еще раз, и теперь уж не поручусь, ей-богу».
Они прошли у Джейка за спиной, не взглянув на него.
«А ты б согласился туда зайти?»
— спросил Эдди.
«Не-а, хоть миллион долларов выложи», — сразу ответил Генри.
Они свернули за угол. Джейк отлепился от витрины и украдкой бросил им вслед быстрый взгляд. Мальчики удалялись по тротуару той же дорогой, что пришли. Уволен Генри брел, едва переставляя ноги, обутые в говнодавы с остальными носами, и сутулись, как человек много старше его лет. А рядышком шагал Эдди. Парнишка, в отличие от брата, двигался ловко, с безотчетной грацией. Мирно слившиеся длинные тени бежали за ними по мостовой.
«Домой пошли», — подумал Джейк.
И одиночество захлестнуло его такой мощной волной, что мальчику почудилось, она сомнет его. «Поужинают, сделают уроки. Поспорят, что смотреть по телеку, и лягут спать. Может, Генри дрянь и хамло, но они, эти двое, живут своей жизнью, нормальной, обычной, понятной жизнью, и сейчас возвращаются в нее. Интересно, они хоть понимают, какие они счастливчики? Эдди, пожалуй». Джейк отвернулся, поправил лямки ранца и перешел Райнхолд-стрит. На пустынном лугу за хороводом камней Сюзанна почувствовала движение. Шелест, шорохи, порывистое дуновение.
«Что-то на подходе. Шустро катит».
«Ты гляди, поаккуратнее», — сказал Эдди. «Но ко мне его тоже не пускай, ясно? Не подпускай его ко мне».
«Слышу, не глухая. Ты своим делом займись, а уж я сама разберусь».
Эдди кивнул. Он встал на колени посреди круговины и вытянул вперед руку с заостренной палочкой, словно оценивая, хорошо ли та заточена. Затем опустил руку и провел на влажной земле темную прямую линию.
«Роланд, приглядывай за ней».
«Пригляжу, если смогу, Эдди».
«Но не подпускай ко мне эту тварь! Джейк идет! Честное слово, идет! Псих ненормальный!»
На глазах у Сюзанны травы к северу от вещуниной круговины разделила длинная темная межа. Что-то вспарывало зеленый ковер, прокладывая борозду прямо к кольцу камней.
«Приготовься», — велел Роланд. «Оно кинется на Эдди, и одному из нас придется отвлечь его».
Сюзанна привстала на культях, как змея, поднимающаяся из корзины факира.
Руки, сжатые в твердые коричневые кулаки, были прижаты к щекам. Глаза горели.
«Я готова»,
— сказала она и крикнула.
«Давай, большой мальчик! Ну, живей, давай! Дуй, как на свое день рождения!»
В тот миг, когда демон стремительной гудящей волной ворвался в круговину, дождь усилился. Сюзанне только-только хватило времени понять безжалостную, ядреную, несомненно мужскую суть этого существа, словно в ноздри ей ударил крепкий запах можжевеловой настойки, от которого на глаза навертываются слезы. Демон стрелой метнулся к центру круга. Зажмурив глаза, молодая женщина подтянулась к нему. Не руками, не мыслью, но всей своей женской силой, силой самки, таившейся в самой глубине ее «я».
«Эй, красавчик, куда намылился? Кисулька-то вон а где?»
Демон круто развернулся. Она почувствовала его удивление, а следом соднящее желание. Настойчивое, напряженное, как тугая пульсирующая артерия. Демон прыгнул на Сюзанну, как насильник, выскочивший из зева узкого проулка. Сюзанна взвыла и откачнулась назад, на шее вздулись жилы. Платье у нее на животе и на груди разгладилось, и вдруг начало само собой рваться в клочья. Сюзанна слышала тяжелое дыхание, но откуда, с какой стороны оно идет, определить было невозможно. Точно спариться с ней решил сам воздух.
«Сьюзи!»
— крикнул Эдди и начал подниматься.
«Нет!»
— истошно закричала она в ответ.
«Делай, что хочешь! Этот мудила у меня аккурат там, где надоть! Валяй дальше, Эдди! Тащи мальца, тащи!»
В нежную плоть между ног Сюзанны толчками рвался холод. Она застонала, опрокинулась на спину, потом оперлась на руку и с вызовом прянула вперед и вверх.
«Тащи его сюда!»
Эдди неуверенно взглянул на Роланда. Тот кивнул. Бросив на Сюзанну еще один быстрый взгляд, полный беспросветной боли и еще более беспросветного страха, Эдди, намеренно повернувшись спиной и к ней, и к стрелку, вновь бухнулся на колени. Не обращая внимания на холодные капли, падающие ему на руки и за ворот, он вытянул вперед руку с заостренной палочкой, временно превратившейся в карандаш, и палочка задвигалась, выводя линии и углы, вычерчивая контур, который Роланд сразу узнал. Это была дверь. Джейк вытянул руки, уперся ладонями в занозистую калитку и толкнул. Повернувшись на ржавых скрипучих петлях, калитка медленно отворилась. За ней оказалась неровная кирпичная дорожка. Дорожка вела к крыльцу. Крыльцо к двери, наглухо забитой досками. Джейк медленно двинулся к дому. Сердце выстукивало быстрые тире и точки где-то у самого горла. Между выпирающими кирпичами дорожки проросла сорная трава. Мальчик слышал, как она шуршит о джинсы. Все пять его чувств словно подкрутили на пару делений.
«Но ведь на самом деле ты туда не пойдешь, а?» —
спросил панический голос у него в голове. Ответ, пришедший Джейку на ум при полном своем идиотизме, показался мальчику совершенно разумным.
«Все на свете служит лучу».
Табличка на лужайке сообщала: «Посторонним вход категорически воспрещен. Нарушители будут преследоваться по закону». Пожелтевший, в потеках ржавчины листок, прибитый к одной из досок, которыми была крест-накрест заколочена входная дверь, был менее красноречив. Согласно распоряжению Нью-Йоркского исполнительного комитета по жилым помещениям, здание подлежит сносу. У подножия ступени Джейк помедлил, глядя вверх, на дверь. Вчера на пустыре он слышал голоса. Здесь, сейчас, он услышал их вновь. Но то был хор проклятых, обреченных, сливающийся в невнятный ропот безумной угрозы и столь же безумной посулы. И все же Джейк угадал в этой разноголосице один голос. Голос дома. Голос некоего чудовищного привратника, поднятого от долгого, но отнюдь не мирного сна. На миг вспомнив про отцовский Ругер, мальчик даже прикинул, не вытащить ли его из ранца, но что было в том толку? За спиной Джейка по Райнхолд-стрит в обе стороны проезжали машины. Какая-то женщина во всеуслышание требовала, чтобы ее дочка бросила любезничать с кавалером и несла домой белье. Но здесь был иной мир. Мир, подвластный неведомому, суровому и мрачному существу, против которого бессильно оружие.
«Будь честен и прям. Будь стойко терпелив».
«Ладно», —
сказал он тихим, дрожащим голосом.
«Ладно, попробую. Только лучше тебе больше не бросать меня!»
И начал медленно подниматься по ступеням крыльца.